У нас сегодня Рош-Хадеш третьего месяца. Вы помните, что было в Рош-Хадеш третьего месяца, когда народ вышел из Египта? Они пришли к горе Синай. Они пришли к горе Синай, и началась подготовка к встрече со Всевышним. 19 глава книги Исход говорит о том, как они готовились. Исповедовались, искали причины своих грехов. Что заставляет нас делать какие-то неправильные вещи. Искали суда у Бога через Моисея, через слово, которое он дал. И мы тоже сегодня будем вникать в слово, будем искать суда у Бога. Потому что суд Бога, он благ. Он помогает нам увидеть то, что нужно обрезать, и то, чем это обрезать, чтобы это стало жить в нас. Как мы в прошлый шаббат говорили, вырезать, как на печати, Слово Божие о наших сердцах. Мы все хотим, чтобы благословение Божие пришло в нашу жизнь. И каждый понимает эти благословения на своем духовном уровне. Но каждый должен знать, что все благословения в нашу жизнь приходят именно от Бога, живущего в нас. И Он все сделал для того, чтобы Ему жить в нас, в Сыне, которого Он отдал за нас. Поэтому, если мы хотим, чтобы что-то вокруг нас менялось, чтобы в нашей жизни что-то менялось, чтобы взаимоотношения с ближними менялись, должно что-то поменяться внутри нас. И когда будет меняться внутри нас, тогда вся атмосфера вокруг нас будет меняться. Потому что видимое – это следствие невидимого. Материальное – это следствие духовного. Если меняется духовное содержание в нас, то меняется все вокруг нас. И даже враги наши становятся друзьями. Поэтому цель нашего сегодняшнего служения – сделать все для того, чтобы его в нас стало больше. А когда его станет у нас больше, тогда все остальное приложится. Поэтому смотрите внутрь своих сердец, слушайте, что Всевышний будет говорить вам, потому что все определяет наши личные взаимоотношения с Ним. С Ним через Слово Его других путей нет. Мы можем плакаться, жаловаться о том, насколько нам тяжело и насколько нас не понимают. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит, что утешение внутрь нас приходит через прохождение страданий Машеха нами. Ибо по мере, как умножается в нас страдания Машеха, умножается Машехом и утешение наше. Наша душа хочет, чтобы ее пожалели, сказали, как тебе тяжело. Ой, ты бедненькая такая. Это ей так приятно, чтобы с ней вместе поплакался еще кто-то. А слово говорит, что утешение для моей души, для вашей души, это страдание Машеха, это обрезание, чтобы Машехом пришло утешение. Машех – это слово. Поэтому скажи душе своей, прими слово Бога и начни служить этому слову всем своим сердцем, всем своим разумом, всей своей крепостью, всей своей душой. В Рош-Хадеш второго месяца мы начали изучать первое послание Иоанна. До какой главы мы дошли? До третьей главы дошли. Правильно. Попробуем сегодня с Божьей помощью закончить первое послание Иоанна и второе и третье тоже захватить. Хотя третье мы уже в прошлый раз немножко коснулись. Мы говорили о Диотрефе, который не принимал Иоанна, не принимал учения, которое проповедовал апостол Иоанн. Значит, продолжим. Третья глава Евангелия от Иоанна с первого стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Сразу обращает внимание на себя, что можно называться, но не быть. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. О чем этот стих? Если посмотреть 8 главу послания Римлянам, то мы увидим там конечную цель нашего призвания. Что значит, мы увидим Его, как Он есть? Римлянам 8 глава, с 28 стиха. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Подчеркните себе все. Все это значит все, что приходит в твою жизнь, каким бы это тебе ни казалось сегодня. Помните, мы в субботу читали послание евреям, 12 главу? Там всякое наказание, оно в настоящий момент не кажется радостью, а потом приносит мирный плод праведности. Так вот, любящему Бога все содействует ко благу. Ибо Он, кого предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Смотрите, первый момент. Мы сейчас читаем, еще не открылось, что будем. Но когда откроется, будем подобными Ему. А Павел пишет однозначно. Он предопределил всех нас быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Скажите, между многими братьями это между кем? Между нами? То есть Машиах, Иешуа, Сын Бога, наш старший брат. Как вам, привычно это звучит? Не очень, да. Я понимаю. Начните немножко по-другому на себя смотреть. А кого Он предопределил, 30 стих, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот это слово «прославил», как вы его понимаете? Это снаружи приходит или изнутри? О каком прославлении здесь речь идет? Речь идет о славе Бога, которая будет на нас. Речь идет об этих брачных одеждах, в которые мы будем одеты, это сияние славы Бога. А это сияние возможно только через Его присутствие у нас. Поэтому, как я уже сегодня в начале говорил, все определяет, как много Бога в нас живет. А это напрямую связано с желанием нашей души дать Ему место, нашей человеческой души. Возвращаемся в третью главу первого послания Иоанна, третий стих, продолжаем читать. «И всякий, имеющий сию надежду на Него...» В чем суть этой надежды? Что мы будем подобны Ему. «Очищает себя так, как Он чист». вот это уже серьезно. Наша чистота и очищение самих себя, так как Он чист, оно напрямую связано с нашим познанием Его, как Слова Бога. Всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Вот это слово беззаконие, на греческом стоит слово аномиан и переводится как без закона. Мысль очень простая. Жить без законов Торы, это значит делать грех. То есть, если у вас спросят, а что такое грех? Мы ведь должны понимать, мы только что читали чуть выше, что всякий смотрит на него и очищает себя так же, как он чист. И как нам определить, что грех, что не грех? Мы смотрим слово и смотрим, что говорит слово. Если мы поступаем не так, как говорит слово, хотя в нашем понимании вроде бы мы ничего плохого не делаем, это уже грех. Допустим, слово говорит «святой день суббота». Всевышний успокоился от всех дел своих и потому осветил святой день субботу. А мы говорим, что святой день воскресенья и празднуем воскресенье, светим воскресенье. Скажите, мы грех делаем? Ну вот каждый должен сам себе ответить, что есть грех. Но определение очень простое. Все, что не по слову Бога, это грех. И при этом, в прошлый разбор мы уже говорили, что слово Бога не изменилось, заповеди Бога не изменились. То учение, которое пришел и дал Иешуа, оно как раз раскрывает духовную глубину тех заповедей, которые дал Всевышний, как нам их исполнять, чтобы угодить Всевышнему. Чтобы не по внешнему человеку исполнять, а чтобы до глубины сердца. Значит, всякий делающий грех делает и беззаконие. Грех и есть беззаконие. То есть, все, что не по слову Бога, это грех. Всякий, пребывающий в нем, то есть в слове Бога, он же слово, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. То есть, для того, чтобы не согрешать, надо его увидеть. Надо его увидеть таким, какой он есть истинный на самом деле. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 40 стихе, Иешуа говорит, «Воля пославшего меня, то есть чья это воля? Отца. Чтобы всякий, видящий сына и верующий в него, имел жизнь вечную». Опять мы видим всякий, видящий сына. Что значит видеть сына? Вот Иешуа спрашивает у книжников фарисеев, за кого вы почитаете Машеха? Они говорят, за сына Давида. Да? Он говорит, а как же, сам Давид написал, сказал Адонай господину моему, сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих под ноги твои. То есть, как же он может быть сыном Давиду, если сам Давид его называет господином, а Давид – царь Израиля? Может ли царь Израиля своего сына называть господином? Понимаете, вот этот вопрос видеть сына, он очень важен. Какого сына ты видишь? Одни говорят, что видят сына и называют его сыном Давида. Другие говорят, что видят сына и говорят, что это вторая личность Бога Отца, пришел, чтобы умереть за грехи человека. А на самом деле это Сын Бога, это Слово Бога, это тот первозданный свет, который Бог явил в этот мир, чтобы просветить этот мир. И мы раньше говорили, что тот свет, которым является Бог, этот мир не может выдержать. Поэтому этот свет был явлен в Сыне. И именно поэтому этот Сын, живое Слово Бога, пришел в этот мир, чтобы просветить собой всякого человека, который принимает его как Слово Бога, которое неизменно, которым вообще был устроен этот мир, законами которого стоит этот мир. Ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, Иешуа говорит. Всякий, принимающий это слово и верующий в него, и верующий в то, что это слово пришло в мир умереть за грехи каждого человека, вот именно он возрождается от этого слова. И этот свет живого слова Бога, в котором живет Бог, начинает светить в каждом, который принимает его, через познание его. Значит, очень важно увидеть Сына и познать его. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. А мы говорили, что согрешающий – это тот, который поступает не по заповедям Бога. Потому что грех и есть жизнь без закона, без Торы. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Что значит делать правду? Поступать по заповедям Бога. Всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все заповеди Бога. Так подождите, мы же благодатью спасены. Не от дел. Кто пытается себя оправдать делами закона, тот потеряет благодать. Как это понять? Кто делает правду, тот праведен. Вы можете мне объяснить? Вам это надо хорошо понимать. Всякий, кто не видел его и не познал его, тот согрешает. А всякий, кто видел его и познал его, тот делает правду. О чем это говорит? Вот чтобы вы почувствовали, увидели этот момент. Человек, который пытается оправдывать себя делами закона, понятно, что это душевный человек. Да? И мы не говорим сейчас о сыновьях Иакова, в среде которых действует тайное ожесточение ради спасения язычников, по причине которой они враги благовестию. Это все ради спасения язычников. Мы сейчас о сыновьях Иакова не говорим. Мы сейчас говорим о новозаветных верующих, о том, что значит делать правду и быть праведным, подобно как он праведен. Если с одной стороны мы видим, что от нас ожидается исполнение заповедей, а с другой стороны, говорят, тот, кто пытается себя оправдывать заповедями, тот теряет благодать. Вы можете мне объяснить, в чем разница? Вот когда мы познаем Машеха, живое слово, и он начинает жить в нас, и это становится нашей природой, а он есть заповеди Бога, он слово Бога, то тогда мы уже по-другому поступать не можем. Понимаете? Мы исполняем заповеди, постановления, уставы Бога не потому, что мы этими заповедями пытаемся оправдывать себя, а потому, что мы по-другому уже жить не можем. Это наша новая природа. Вот этот момент, он очень простой для понимания. Мне хотелось бы, чтобы вы его хорошо усвоили, чтобы суметь объяснить другим. Да, если он живет в нас, то это же уже не мы делаем, это он. То есть с этим моментом все понятно, да? Дети, да не обольщает вас никто. А очень много этих обольщающих, которые говорят, Иисус отменил закон, вы благодатью спасены через веру, и даже не понимают, в чем суть благодати и что значит быть спасенным через веру. Когда мы смотрим Евангелие от Иоанна, мы видим, что полнота Машеха Иешуа включает в себя две благодати. Закон Моисея и жертву Машеха Иешуа, через которую этот закон записывается на наших сердцах. И спасены через веру, это как раз и есть, когда через веру этот закон записывается в наших сердцах, и праведная вера, она потому и праведная, потому что Бог живет в нас, а он по-другому жить не может. И заповеди мы исполняем, потому что Машиах живет в нас, и он живет так, как он живет. Это его естество, он по-другому не может. Если мы посмотрим, как Машиах Иешуа жил в этом мире, мы видим, что он ни одной заповеди не нарушил. Так если он в нас живет, а мы для себя умерли, то как мы должны жить? Если мы начинаем жить, отступая от Слова Божьего, мы грешим. А если нам говорят, что вы законники, вы тут пытаетесь себя оправдывать делами закона, вы потеряли благодать, так я вам скажу, что те, которые говорят, они даже не увидели эту благодать, не говоря о том, что ее надо познать. Кто видит Сына и познал Его? Вот как на самом деле все. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Я думаю, что здесь надо дать небольшое пояснение, чтобы вы сейчас не ушли в штопор и начали думать, что вы не рождены от Бога, потому что мы много согрешаем. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Вот то, что Бог родил в нас, новая природа, и то, насколько мы живем в этой природе, вот это не делает греха. А там, где мы еще не живем в этой новой природе, вот то еще делает грех. И это то, что должно умирать, а вот это новое должно в нас расти. И чем больше в нас этой новой природы, Машеха, тем меньше мы делаем греха. И когда приходит он во всей полноте уже в нашу жизнь, вот тогда мы точно уже не делаем греха. Но в первой главе Иоанна мы читали, что тот, кто говорит, что он не согрешает, тот лжец и обманщик. Потому что на самом деле у нас вся жизнь нам дана для того, чтобы расти в полноту возраста Машеха. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. Всякий не делающий правды, то есть не живущий по заповедям Бога, не есть от Бога, равно как и не любящий брата своего. К этому вопросу мы вернемся чуть-чуть позже. Ибо таково благовествование, которое мы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. За что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Скажите, о каких взаимоотношениях здесь говорится? О каких братьях говорится? Речь идет о детях Божьих, понимаете? Если ты видишь, что дитя Божие старается жить по заповедям, но он еще совсем маленький, а ты со своего духовного возраста пытаешься уже судить его за то, что он не такой хороший, как ты, в кавычках, то ты убийца. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть, мысль очень простая. Если человек стал на путь Бога, если человек увидел Сына и стал на путь познания Его, то в каком бы состоянии он ни был, мы должны быть поддержкой для него духовной. Везде и всегда, во всякое время. Единственный момент, когда, там дальше в пятой главе мы будем читать, когда Иоанн говорит, если видишь брата своего согрешающим грехом к смерти, вот о том не молись. Об этом мы поговорим чуть позже. Что это значит? Значит, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. И вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть, если в тебе живет вечная жизнь, а это вечная жизнь в Слове Бога, в Сыне Бога, то тогда ты всегда будешь любить того, в котором такое же Слово живет. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, И мы должны полагать души свои за братьев. Что значит полагать души свои за братьев? Вот Стефана побивали, братья побивали, ну, которые не родились свыше, которым не открыт был Машиах. И Павел там был, одежды стерег. А Стефан говорит: Господи, не вмени им этого греха. Вот что значит любить братьев и душу свою за них полагать. То есть тебя могут незаслуженно оскорблять, тебя могут обижать, а ты люби, а ты молись за них, Господа. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Скажите, любовь – это чувство или дело? Ну вот, как-то мне супруга моя сказала: что ты мне все говоришь, любишь меня? Если любишь, так давай помой вон посуду, смотри, в раковине собралась. Понимаете, Бог возлюбил нас и отдал Сына Своего. Это дело? Причем, смотрите, какое дело. Отдал самое любимое. Понимаете, любовь, которая чувство, это душевная любовь. И эта любовь до ненависти один шаг. Сегодня люблю, завтра ненавижу. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед ним сердца наши. Если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше нашего сердца знает все. Наше сердце – это наш главный барометр. И когда наше сердце осуждает нас? Вот схема очень простая. Наша душа имеет двойственную природу. Она состоит из небесной составляющей и земной составляющей. И целостность в нас, мир в нас, шалом в нас, когда земная составляющая, она полностью посвятила себя на служение небесной составляющей. Машиаху, живущему в нашем сердце. А вот когда есть какое-то несоответствие, какое-то рассогласование, тогда мы начинаем чувствовать в себе дискомфорт. В нашей душе нет мира, нет этого шалома. И поэтому, если ты потерял этот шалом, то тебе надо вернуться именно в то место, где ты его потерял, потому что ты что-то там сделал против того, кто в сердце твоем живет. Не в соответствии с сердцем поступил. И вот это вот несоответствие, оно начинает угнетать тебя. У тебя нет мира в душе. Ты чувствуешь неудовлетворенность. Ты ищешь там, где бы найти покой своей душе. А к одному пойдешь поговорить, к другому. Ожидаешь, что тебя пожалеют. Скажут: да, ты прав. Ты все хорошо сделал. Это он плохой там. Он что-то не так сделал. Но на самом деле этот покой может вернуться внутрь человека именно тогда, когда вот это несоответствие, когда ты увидишь, в какой момент ты потерял этот покой, и ты вернешься к этому моменту и скажешь: Господи, да, я понял, я вот здесь вот, когда я вот это сделал или вот это сказал, вдруг в мою душу пришло какое-то рассогласование, пришло неустройство, я потерял твой покой. И я прошу тебя, ты прости меня вот за то, что я вот это сказал или вот это подумал, или вот это сделал. Прошу тебя, я больше так не буду поступать. Я понял. Ты научил меня, я благодарен тебе за это. Прошу тебя, прости меня. И вот когда ты так вот приходишь к Богу и начинаешь делать бухгалтерию своей души, как мы говорили, хешбон, перед своим сердцем, перед Машиахом живущим, и обрезаешь все, что приносило тебе вот это рассогласование, вот этот дискомфорт, вот тогда приходит шалом. Вот тогда твоя душа успокаивается в Господе, как мы читаем. Потому что приходит целостность. Целостность, она от единства земной составляющей души с небесной составляющей души. Вот когда есть внутри эта целостность, тогда шалом, тогда мир и радость внутри. 21 стих. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него. Потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. Обратите внимание. Потому что соблюдаем заповеди Его. Заповеди Его чьи? Надо читать с 21 стиха. Смотрите. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его. Заповеди Его чьи? Бога. Бога. Иногда нас может привести как бы в смущение. Вот в первой главе мы читали, и там шла речь о заповедях Иешуа, Машиаха. И человек, читая, может подумать, ну да, в Ветхом Завете Бог дал одни заповеди, а вот теперь Иешуа дал другие заповеди, и нам важно Его заповеди соблюдать. Но мы-то теперь понимаем, что заповеди Иешуа – это и есть заповеди Бога, потому что Он – Слово Бога. Слово Бога как раз доносит до нас заповеди Бога. Но вот здесь, вот в этом стихе, мы однозначно видим, что речь идет о заповедях Бога. Причем, видите, как написано? Потому что соблюдаем заповеди Бога. Тут уже никак не пройдешь мимо Торы. Потому что соблюдаем заповеди Бога. Поэтому имеем дерзновение к Богу приходить. И поэтому сердце нас не осуждает, потому что мы стараемся всей душой своей, всем сердцем своим, всем разумом своим, всей крепостью своей соблюдать заповеди Бога, жить по Его Слову. И делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иешуа Машиаха. Какое имя у Сына Его? Слово. Откровение, 19 глава, мы читаем. Имя Его – Слово Бога. И любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его – тот пребывает в Нем. Скажите, что значит сохранять заповеди Его? Сохранять – это заботиться о том, чтобы жить по этим заповедям. Свято относиться к этим заповедям. Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас – узнаем по духу, который Он дал нам. А какой дух Он дал нам? Вот мы вчера на учебе касались этого вопроса природы Духа Святого. Мы разбирали 14 главу Евангелия от Иоанна, и мы увидели, что тот Утешитель, тот Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Сына, мы видим, что это Дух Машиаха, в котором живет Дух Бога. Вот давайте заглянем на минутку, чтобы вы имели однозначное представление. Вы слышали такое понятие Дух Христов, да? То есть Дух Сына, да? Дух Бога напрямую в этом мире не может раскрыться. Как мы уже говорили, есть изначальный свет, свет Всевышнего, который этот мир не может выдержать. А есть первозданный свет, который вошел в этот мир и просвещает тьму. И мы говорили, что тьму он не уничтожает, а он просто проходит через эту тьму, и потом Всевышний разделяет свет в одну сторону, тьму в другую. Да? Это принцип, это Йом и Хат, единый день Всевышнего, который протягивается через все эти семь дней. Мы как-то уже об этом говорили. Так вот, если вы посмотрите Иоанна 14 главу, Иешуа говорит, 15 стих, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. И дальше 18 стих. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Как это понять? Он говорит, этот дух с вами пребывает, а когда я пойду к Отцу, тогда он в вас будет. И когда мы смотрим, кто этот дух истины, утешитель, который придет, 23 стих, Иешуа сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдает слово мое, отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Мы – это кто? Отец в сыне. Вот вам и суть Духа Святого, утешителя, который придет. И тогда становится понятно, когда он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. То есть, все становится на свои места. А то было непонятно, как это он говорит. Я уйду, придет другой утешитель. А на греческом другой мы говорили. Это не другой противоположный, а вот как два листа бумаги. Вот один лист, а вот другой. Они подобны. Об одном и том же по сущности речь идет. И он говорит, приду к вам, не оставлю вас сиротами. Так вот, кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он в том, узнаем по духу, которого он дал. Понимаете? Если Машиах, если слово живет в тебе, то ты по-другому поступать не можешь. Ты думаешь уже, как слово говорит, и ты говоришь, как слово говорит, и ты поступаешь, как слово говорит. И через это мы узнаем, какой ты. И когда другой также поступает, и ты видишь его мышление, ну, одним словом, дерево познается по плоду. Когда мы другого познаем по духу, мы сразу смотрим, а какие плоды, как он живет. Послушается он Слову Бога, погружается он в познание Слова Бога. 4 глава. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. Сейчас здесь речь идет уже о людях, о духах человеческих. Понимаете, да? Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он прибудет, и теперь уже есть в мире. Вот очень важный момент, вот это слово «исповедует». Только что мы читали 24 стих 3 главы, смотрите. «Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он пребывает в том». А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. То есть, суть исповедует, это значит жить по его заповедям. Кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он пребывает в том. Ну, мы как-то уже говорили об этом. Вот возьмите буддиста, да? Он исповедует буддизм. И как мы узнаем, что он исповедует буддизм? То, как он живет, то, как он одет, что он говорит, кому он молится, что он делает, да? А если я исповедую Иешуа Машиаха, Сына Бога, то это должно быть видно на мне. Как я живу, что я говорю, что я ем. Понимаете, суть исповедания – это образ жизни. Так вот, кто исповедует Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, пришедшего во плоти. То есть, тот, кто живет так же, как он жил, когда пришел в этот мир. Вот если и ты так живешь, то ты исповедуешь Иешуа Машиаха, живущего во плоти. А кто не исповедует, это дух Антихриста. И заметьте, здесь Иоанна больше заботит не то, что Антихрист будет в мире. Он будет по-любому. Его здесь беспокоит, чтобы никто его детей не уклонил от вот этой простоты жизни и веры в Машиахе. Дальше мы это будем читать во втором послании Иоанна. Там очень явно это видно, что его заботит. То есть, чтобы никто не уклонил нас, уверовавших, от заповедей Бога, от жизни по его заповедям. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому говорят по-мирски, и мир слушает их. А мы от Бога, знающий Бога, слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот вам четкое определение. Так и хочется во второе послание Иоанна перескочить, потому что он здесь так однозначно обо всем этом пишет, что даже порой думаешь, а как же до них донести эту весть об истинном Машиахе, о заповедях Бога? Потому что он тут говорит, всякий приступающий учение Машиаха и не пребывающий в нем, это 9 стих 2 послания, не имеет Бога. Пребывающий в учении Машиаха имеет отца и сына. А учение Машиаха – это о чем речь? 10 глава 1 послания Коринфян, помните? Духовная пища и духовное питье, которые текут из последующего духовного камня, который есть Христос. Тора Моисея. А дальше он говорит там в 9 стихе. Не будем искушать Христа, Машиаха, как отцы искушали в пустыне и погибли от змей. Не послушались учению, не растворили его веры. Так вот, Иоанн здесь дальше говорит во втором послании. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, то есть Торы, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Мы еще вернемся к этому месту. То есть, видите, уже тогда этот вопрос стал очень острым. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Помните 13 глава 1 послания Коринфянам? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу горы переставлять, а не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь Бога, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Мы уже говорили, любовь Бога – это когда ты отдаешь себя, отдаешь все самое дорогое ближнему своему. Когда ты служишь другому, как Иешуа сказал, тот, кто служит всем, тот и выше всех. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителю миру. Кто исповедует, что Иешуа есть Сын Божий, том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он поступает. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Чтобы вы понимали, о каком страхе речь идет. Есть понятие страх Господень. И страх Господень – это как раз совершенство любви к Богу. Потому что именно страх Господень удерживает нас от любого согрешения, потому что мы не хотим огорчать нашего Небесного Отца. А вот душевный страх, когда мы чего-то боимся в этом мире, как будто бы что-то может в нашей жизни произойти без Его воли. Все, что происходит в нашей жизни, происходит по Его воле, поэтому не надо бояться чего-то там, что что-то может произойти. Потому что, когда вы вот так поступаете, вы не доверяете своему Отцу, который любит вас и который делает все, чтобы нам было хорошо. Вот посмотрите сейчас внутри себя, чего вы по жизни боитесь? Вот этим своим душевным страхом. За что вы беспокоитесь? За что вы переживаете? Разве думаете, вот эти страхи ваши, они изменят то, что определено? Они только притянут это. А если вы будете доверять Богу, если даже есть какое-то беспокойство, и молиться об этом, и просить Всевышнего что-то изменить внутри, чтобы это не приходило. Потому что если что-то духовно меняется внутри нас в лучшую сторону, то это меняет и атмосферу вокруг нас. Ну вот, боящийся несовершен в любви. А когда Бог в нас, тогда мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, помните, мы подчеркнули слово «все», любящему Бога все содействует ко благу. Поэтому если вот так вот, тогда нет страха. Тогда только благодарность, потому что все, что приходит, это для научения нас, для вразумления. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Мысль очень простая. Мы говорим, я люблю Бога, я люблю Бога, я люблю Бога. А брат, который рядом с тобой, ты его не любишь. Более того, еще там, не дай Бог, конечно, не про нас сказано, еще где-то с третьим лицом обсуждаешь этого брата или эту сестру. Вот он то, вот он это, он и так далее. Убиваешь себя, убиваешь того, кто слушает. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Вот смотрите, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иешуа есть Машиах, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, то есть Бога Отца, любит и рожденного от Него, то есть брата твоего и сестру твою, которые рядом, которые так же, как и ты, идут этим путем познания Бога, погружаются в Тору. Мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». А все начинается с того, что всякий верующий, что Иешуа есть Машиах. Многие читают этот стих и не задумываются даже, о чем он говорит. Для многих людей в этом мире Иисус Христос – это как имя и фамилия. Не только для простых верующих, для уважаемых проповедников. А Иоанн говорит, что надо верить, что Иешуа есть Машиах. А что значит верить? Это значит знать, кто такой Машиах. Это значит, надо иметь откровение о Машиахе. Всякий верующий, что Иешуа есть Машиах. Тут так много. Тут надо увидеть, кто такой Машиах. Надо познавать его. Вот тот от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Чуть раньше мы читали в 3 главе, да и в 4 тоже, в 9 стихе в 3 главе. Всякий рожденный от Бога не делает греха. Помните? Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. Вот оно, это семя. Машиах. Иоанн говорит, если ты любишь Бога, то как же ты не можешь любить того, кто рядом с тобой, такой же, как ты, который тебе брат и сестра? В нем это же самое семя. Поэтому он дальше говорит, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Я раньше не мог понять, какая связь между любовью к Богу и любовью к братьям и сестрам, к детям Божьим. Но я люблю Бога, я соблюдаю заповеди Его. А как это связано с моей любовью к детям Божьим? Казалось бы, это что-то другое. А на самом деле, получается, что если я рожден от Бога, и я не делаю греха, потому что семя Его пребывает во мне, и я стараюсь жить по Его заповедям, и брат и сестра такие же рожденные, они стараются любить Бога и жить по этим заповедям, то вот эта любовь, которая во мне любовь Бога, и эта любовь, которая в нем любовь Бога, они соединены. Мы по духу чувствуем вот эту родственную связь. И чуть выше Иоанн говорил, что если он духовно совсем маленький, то ты поддерживай его, ты не суди его словами. В 3 главе мы читали. То есть, какой вывод из всего, что мы сейчас читаем? Любить дитя Божие, как мы читаем здесь, всякий верующий, что Иешуа есть Машиах, от Бога рожден. То есть, всякий, который верит, что Иешуа есть Машиах, это дитя Божие, от Бога рожден. А что значит верующий, что Иешуа есть Машиах? Это значит верит, что он есть Слово Бога, что его содержанием является Тора Моисея, закон Бога. И он верит, что Иешуа умер за грехи как мои, так и моего брата. И все мы дети Божии, и у каждого из нас свой духовный возраст. Но все мы предопределены быть подобными сыну. И поэтому общая ответственность в семье, как вот в семье, старшие помогают младшим, да? Все как бы друг друга поддерживают. Там меньше что-то сделано не так, старшие его прикрывают. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Заповеди чьи? Бог. Ну, черным по белому написано. Как можно говорить, что заповеди Бога Иисус отменил? Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Что значит побеждать мир? Чуть раньше, во 2 главе, здесь же в первом послании Иоанна, Иоанн говорит, 15 стих, 2 глава, «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Вот это вот все как раз и надо победить. И вот заповеди нам и даны для того, чтобы мы могли с этим справиться. Иоанн говорит, побеждаем мы вот это все через нашу веру. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иешуа есть Сын Божий. Когда в тебе живет Слово Божие, это истина. И когда ты познал истину, тебя уже никто не может убедить в чем-то противоположном, уклониться от этой истины. Поэтому и Павел говорит, и Иоанн говорит, что нужно познавать истину. Самому познавать. Вот у нас же есть слово. Каждый день, регулярно, обязательно раз в год прочитывать все Писание. И это каждый год, из года в год. И тогда это слово будет пропитывать тебя, душу твою пропитывать, разум твой пропитывать, чувства твои пропитывать. И ты уже не сможешь по-другому. Будет время, когда тебе надо будет бороться, побеждать этот мир. Но именно истина поможет тебе устоять. И вот тогда это будет истина, которая прошла через огонь. Хлеб, который прошел через огонь. Бесквасный хлеб. Он уже не портится. Сей есть Ишуа Машиах, пришедший водою и кровью, и духом. Не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ну, некоторые говорят, что водою, это значит, когда он там крестился у Иоанна Крестителя, кровью, когда был распят. Но, по моему разумению, речь идет именно о той воде и крови, которая вытекла из него, когда на стойке казни его проткнул копьем один из римских солдат. Это свидетельство того, что он реально был в человеческом теле. И потом, когда он пришел к своим ученикам и сказал, вот посмотрите, они думали, что это дух, он показал им это свое тело с дырками на руках и с дыркой в ребре. И они все это видели. Вот это свидетельство, которое дает Бог. Вот пришел Сын Бога через рождение Иешуа в этот мир, прошел весь путь служения, не сделал никакого греха, чтобы искупить все человечество от того греха, который вошел в мир, и дать возможность каждому человеку вернуться вот туда, откуда он не спал. И Бог дает это свидетельство, воскресив его из мертвых. А вот дальше 7-8 стих добавлены, их нет в оригинале. Я вам прочитаю, что пишет Дэвид Штерн по этому поводу. Значит, комментарий Дэвида Штерна на 7-8 стих. В синодальном переводе читаем, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле, Дух, вода и кровь, и сии три об одном. Относительно этой явной ссылки на Троицу, Брюс Мецгер в своем текстуальном комментарии к греческому Новому Завету пишет, то, что эти слова не являются подлинными и не должны находиться в Новом Завете, совершенно очевидно. Он выдвигает следующие аргументы. Первое. Данный отрывок отсутствует практически во всех греческих манускриптах, за исключением четырех, датируемых лишь IV веком нашей эры. Что произошло в IV веке нашей эры? Никейский собор, родилась Римская церковь, которая в основании своей веры положила Троицу, триединого Бога, которая отвергла иудеев, которая отвергла Тору. Так вот, Брюс Мецгер пишет, первое, то, что их там не должно быть однозначно, это ясно. В греческих манускриптах до IV века вообще этого не было. Второе, он был неизвестен греческим отцам церкви, иначе они не преминули бы воспользоваться им в полемике относительно доктрины о Троице, которая велась в IV веке нашей эры. То есть, в Греции до IV века не было понимания вот этой Троицы, триединого Бога. Если вы посмотрите Писание от начала до конца, вы нигде не встретите такой термин «триединый Бог». И третий момент, на который ссылается Брюс Мецгер. Отрывок отсутствует в переводах Нового Завета, цитатах из него и других подобных документах, составленных до IV века нашей эры. Четвертое, по Брюсу Мецгеру. Если отрывок подлинный, то весьма трудно найти объяснение тому, что он пропускался во всех манускриптах до IV века. И пятое, отрывок нарушает логическую цепочку рассуждений самого апостола Иоанна, то, что он здесь говорит. Вчера мы говорили о 28 главе Евангелия от Матфея, об этом стихе, погружая их в сущность Отца, Сына и Святого Духа. Так вот, в комментарии Дэвида Штерна тоже есть материал об этом, написано, существует также и текстуальная проблема. Хотя все древние рукописи включают в себя формулу Троиц, но древние, начиная с IV века. Евсевий, церковный историк, который, возможно, не верил в догмат Троицы, в своих трудах, предшествующих Никейскому собору, в 325 году нашей эры, цитирует этот стих без нее. Тут сам Евсевий, который основоположник, в общем-то, вот этой вот всей теологии с воцарением императора Константина как наместника Бога на земле, он в этой всей картине увидел исполнение царства Бога на земле, и поэтому ему нужно было теологическую базу под все это подвести. Единственная нестыковка получилась, как бы евреям нет места во всей этой цельной, такой радужной картине. Весь мир принадлежит императору Константину Римскому, он царь, как вот этот образ исполнения царства Божьего на земле, когда Машех придет. Ну и вот проблема была в том, что нестыковка была, а что делать с евреями? Как бы царство Божие уже воплотилось, царь, наместник Бога на земле, а вот как-то евреи не принимают ни царства, ни царя, и вот не хотят отказываться от своего закона, и тогда, значит, их, как не вписавшись в эту картину, их списали, да. Вот так все началось. А апостол говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы уже начали царствовать без нас. Если бы вы и на самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Так вот, Евсевий, церковный историк, который, возможно, не верил в догмат Троицы, в своих трудах, предшествующих Никейскому собору в 325 году нашей эры, цитирует этот стих без нее. Большинство ученых верят в истинность этой формулы, однако Ганс Касмала, тут ссылка на материал, где он это пишет, и Дэвид Флюсер, тоже ссылка на материал, где он пишет, занимают противоположную позицию, то есть доказывают, что этого текста не было в оригиналах. Ну и вот мы здесь тоже видим, Брюс Мецгер тоже пишет, что явно 7 и 8 стих в 5 главе 1 послания Иоанна, этого не было в текстах писем до 4 века. 9 стих. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вот 9 стих, он как бы логическим продолжением является 6, где мы читали, не водою только, но водою кровью. То есть, речь идет о свидетельстве Божьем, о том, что Ишуа Машиах был распят, и мы видели, как он распят, и даже вода и кровь вытекли из него, и его похоронили, и на третий день он воскрес, и вот вам свидетельство Бога о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Скажите мне, о ком говорит Иоанн, когда говорит, что в Сыне Божьем вы имеете жизнь вечную? Вот мы читали в 9 стихе 2 послания Иоанна. «Всякий, приступающий учение Машеха и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Машеха имеет и Отца, и Сына». Машех – это Сын Бога, да? Пребывающий в учении Машеха, то есть живущий по этому слову, познавший это слово, слово живет в нем, имеет и Отца, и Сына, потому что Отец живет в Сыне. Так вот, возвращаемся к этому стиху. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, то есть верующим в Слово Божие. В Слове Божьем живет Бог. Имеешь Слово Божие, имеешь Сына, имеешь и Бога Отца, потому что Бог живет в Слове. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Что значит просить по воле Его? Мы вчера говорили. на учебе. Ну вот если я прошу, отче, дай мне катер, остров со всеми удобствами, то это по воле его? Ну, конечно, не по воле. Воля его, чтобы мы веровали в сына, чтобы мы любили друг друга, чтобы в сыну жить нас, чтобы в сыне жить Богу. И если я прошу, отец, да будет воля твоя, обрежь мою ветхую природу, обрежь эту природу чада гнева, обрежь эту способность моей души противиться злому. Вот это вот по воле его. Тогда мы получаем. А когда мы знаем, что он слушает нас, то есть, когда просим по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, то есть, все наши просьбы во имя сына, а имя – это слово. То есть, все наши желания, все наши хотения, чтобы нам преобразовываться в образ и подобие сына. И когда мы просим по воле его, он слушает нас. И когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, то есть, значит, все, чего мы просим, всегда в этих пределах имени сына Бога. Знаем то, что получаем просимое от него. То есть, если ты хочешь обрезаться, то ты просишь его, и он обрезает, да, помогает. Хочешь обновляться, хочешь обретать новую природу, просишь, и он отвечает тебе, он тебе дает, потому что ты просишь по воле его. А мы говорили, что все благословения, все, что приходит в нашу жизнь, оно связано с количеством Бога в нас. Поэтому единственное, чего нам надо желать всем сердцем, это познавать Бога, чтобы он жил в нас. А все остальное придет. Все, что нам надо, у нас будет. С голоду не умрем. В прошлый шаббат мы говорили, что очень часто люди не понимают вот этот принцип, и они как бы хотят иметь благословение от Бога. И сам Бог их даже и не интересует. Они хотят получить эти благословения. Если бы они понимали, что эти благословения – это следствие Бога, живущего в человеке, тогда бы они действительно получали все, что просят. Поэтому главное, чем надо просить, чтобы он обновлял нашу природу. Вот мы сегодня собрались, праздник Новомесяча. И мы, каждый должен в своем сердце действительно отбросить все свои хотения и желания и заиметь только одно желание. Больше Бога во мне было, чтобы с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом я рос, возрастал в полноту возраста сына. И тогда все остальное приложится. Все, чего ты не просил, я дам тебе. Помните, как Соломон молился? Господи, я человек мал в народе своем, не знаю ни входа, ни выхода, а ты меня поставил над народом. Как я могу управлять народом твоим? Дай мне свою премудрость. Всевышний говорит, вот то, что ты не просил себе, ни золота, ни богатства, там, ни всего, я тебе даю свою премудрость, а все остальное тебе приложится. Принцип, видите, да? Ну вот дальше идем, 16 стих. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть, согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Но в Писаниях есть много грехов, за которые побиваются камнями, за которые карет. Но при всем при этом я вам могу сказать, что если мы внимательно посмотрим на имя Адоная, которое Всевышний открывает Моисею на горе Хорев, помните, после того, как народ согрешил, сделал золотого тельца? Помните, да? То есть, по сути, по закону, все достойны того, чтобы за это нарушение завета наказать их смертной казнью. Так вот, Моисей молится Всевышнему, просит милости, просит простить народ. Иду перед тобой славу мою и произнесу пред тобой имя Адоная. И вот когда мы смотрим на это имя, это 34 глава книги Шмот, Всевышний там раскрывает свои качества. И прошел, это с 6 стиха, и прошел Адонай пред Моше и возгласил: Адонай, Бог всесильный, милостивый, милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков и прощающий грех. Вот смотрите, я вам сейчас прочитаю, что прощает. Прощающий грех на иврите насе авон. Тому, кто раскаивается, Всевышний возвращает изначальную чистоту и силу его души, и слово авон означает грех, совершенный преднамеренно. Авон. Прощает грех, совершенный преднамеренно. То есть человек сделал преднамеренно грех, а потом раскаялся, и Всевышний прощает. Дальше. Непокорность. Пыша на иврите. Слово пыша означает открытый бунт против Всевышнего. Прощает раскаявшемуся. Заблуждение. Хата. Слово хата означает нарушение закона по ошибке или незнанию. В инаке, лё инаке. Очищающий, не очищающий. Очищает раскаявшегося, не очищает не раскаявшегося. То есть вы видите, какая велика милость у Всевышнего к человеку, который раскаивается. Поэтому, когда я читаю комментарии на этот стих, которые даются, я не совсем согласен с ними. Вот послушайте, что я думаю по этому поводу. Значит, если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится. Ну, с грехом не к смерти понятно. Ну, а если он прелюбодействует, если он проливает кровь. Помните, апостолы на Иерусалимском соборе такую начальную планку дали уверовавшим из язычников. Воздерживаться от идоложертвенного, от крови, удавленного и блуда. Вот это вот все грехи к смерти. Понимаете? И вот с этого как бы апостолы рекомендовали уверовавшим из язычников начинать, а дальше идти познавать Тору. Так вот, те, кто согрешают грехом не к смерти, о тех молись. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Значит, два места Писания я вам покажу, чтобы где-то как-то можно было понять, как я вижу, о чем здесь речь идет. Учитывая то, что Бог прощает даже те грехи, которые мы делаем злонамеренно, и открытый бунт, и нарушение закона. Значит, первое место Писания – это 2 Паралипоменон, 25 глава. Был такой царь в Иудее, Амасия. 25 глава, 16 стих. Значит, ну, надо читать 14 стиха. Смотрите. Амасия, пришедший после поражения Эдумиян. Всевышний помог одержать эту победу. Принес богов, сынов Сеира, и поставил их у себя богами. И перед ними кланялся, и им кадил, иудейский царь. Одержал победу над Идумеями. Это Сеир, да? Потомки Исава. Взял их богов, принес к себе и начал поклоняться им. А перед этим там пророк ему сказал: Бог тебе поможет. И воспылал гнев Адоная на Амасию. И послал он к нему пророка. Видите, как? Начал кадить, поклоняться другим богам. Всевышний разгневался, но еще не убил. Послал пророка. Пророк приходит и говорит ему: зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Обличение. И вот смотрите реакция, которая определила конец Амасии. Когда он говорил ему, царь отвечал: разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. То есть, суть этой истории очень проста. Даже когда человек начинает что-то делать, но очень неугодно Богу, и это брат твой, ты приходишь к нему и в любви его обличаешь. говоришь, слушай, ты же себя этим погубишь. Если он принимает обличение и раскаивается, Господь простит, и ты молишься за него. А когда ты пришел один раз, обличил его, он продолжает делать второй раз, а потом еще и гонит тебя, говорит, кто ты такой тут, чтобы мне учить? Вижу, что ты не слушаешь совета моего. Понимаю, что Бог решил тебя предать смерти. И тогда уже Всевышний говорит, вернее, апостол Иоанн говорит, если согрешает грехом смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Вот я так понимаю. Потому что, по сути, Бог любой грех может простить человеку, раскаявшемуся. Помните царя Манасию, который ввел Израиля в грех? И Бог так разгневался на него, лишил его царства. Он попал в плен к вавилонскому царю. Там раскаялся, возопил к Богу, настолько глубоко раскаялся, что Бог его возвращает на царство. Несмотря на то, что Бог его возвращает на царство и простил ему, народ не прощает, народ потом идет в плен. Потому что народ не имел такого раскаяния, как царь. Вот такая великая милость у Всевышнего. Есть еще одно место. Это Первое Царство, 2 глава. Там тоже об этом же можно видеть. Смотрите. Сыновья священника Илия. Первое Царство, 2 глава. 24 стих. «Дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали голос отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти». Видите, тот же самый момент. Они делали страшные вещи там. Отец обличает их, а они уже не слушают. Иоанн говорит, есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Господи, помилуй нас. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Значит, весь мир лежит во власти злого, так переводит Дэвид Штерн. И ссылку дает на Евангелие от Луки, 4 главу, 5-6 стих. Помните, да? Когда Иешуа в пустыне был, проходил через эти испытания, там Сатан подходит к нему и говорит, возвет его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Вот апостол Иоанн здесь говорит, весь мир лежит во зле, то есть во власти этого зла. Мы знаем, что мы от Бога. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога. Вот этот момент сразу отложите себе. Сын Бога пришел, дал нам свет и разум, чтобы нам познать Бога. Каким образом мы познаем этого Бога? Познавая Сына. Ну, два места Писания из Евангелия от Иоанна покажу вам, чтобы вы видели, как это работает. Вот Евангелие от Иоанна, 6 глава. Иешуа говорит, 44-45 стих. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Что значит прийти ко мне, да? У пророков написано, «И будут все научены Богом, и всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Слышите, да? Надо слышать от Отца, научиться, и через это мы придем к Нему. Каким образом мы слышим от Отца? Через рождение свыше. Да? Теперь смотрите, Евангелие от Иоанна, 14 глава. То есть, здесь мы видим, что чтобы прийти к Нему, к Машиаху Иешуа, надо уже слышать от Отца и научиться. То есть, здесь уже весь процесс нашего духовного роста. Понятно, да? У пророков написано, все будут научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся. Что мы можем от Отца слышать? Его заповеди, Его слово, да? И научившийся. Приходит ко мне, Иешуа говорит. А теперь мы открываем 14 главу Евангелия от Иоанна, читаем. Фома спрашивает, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иешуа сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вот теперь сложите эти два местописания, и вы увидите всю суть процесса. Значит, Машиах Иешуа есть путь, истина и жизнь. У пророков написано, все будут научены Богом. Отец учит нас познанию этого пути, истины и жизни. И вот это значит, что мы приходим к Нему. А когда мы приходим к Нему, то мы обретаем и Его, и Отца, потому что Отец в Нем. Дальше тут Иешуа говорит, если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иешуа говорит ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Помните, еще Моисею Всевышний сказал, Меня ты видеть не можешь, да? Человеку нельзя видеть Бога и остаться живым. И мы все время об этом говорим, что познаем мы Отца через этот первозданный свет, который вошел в этот мир. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Иешуа говорит, разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Вот он, принцип. Иешуа в Машиах в Отце, а Отец в нем. По-другому мы никак не можем познать Отца, только через Него, только в Нем. И мы познаем Сына, и Сын начинает жить в нас, и в Сыне живет Отец. Без Сына мы не можем ни приблизиться к Отцу, ни познать Его. Так вот об этом в 20 стихе 1 послания Иоанна 5 главе апостол Иоанн говорит, этот стих очень трудно понимаем, ну, людьми, которые не имеют откровения о едином Боге, людьми, которые не видят Сына, не имеют откровения о природе Сына. Хотя она здесь написана черным по белому, многократно, одна и та же мысль. Отец живет в Сыне. Отец раскрывает себя через познание Сына. Если ты обретаешь Сына, который есть Слово Бога, ты обретаешь и Сына, и Отца. Одна и та же мысль со всех сторон. И здесь он о том же говорит. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Машиахе. Кто в истинном Сыне Его? В Сыне живет Бог. И когда мы пребываем в Сыне, то есть мысли наши, поступки наши, слова, если Он живет в нас, то мы тогда соединяемся с этой жизнью. Тогда Бог в нас живет. Иоанн говорит, да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Машиахе, двоеточие, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Смотрите, тут уже из 20 стиха можно увидеть, о чем он говорит. Он не говорит о том, что сам Иисус Христос и есть Бог, Отец. Начало стиха, вот вдумайтесь. Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного. Видите, да? Сын пришел, да познаем Бога. И если мы в истинном Сыне, то тогда мы соединяемся с Богом. В истинном Сыне Бог, истинный Бог, жизнь вечная. Вот суть этого стиха. Но для этого надо иметь вот это сущностное мышление, понимать природу Сына, понимать, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Если Бог напрямую раскроется в этом мире, этого мира не станет. Весь этот мир сотворен в Сыне. И дальше он говорит: дети, храните себя от идолов. Аминь. Почему вдруг раскрывает природу Сына и говорит, что через Сына познаем и будем в Боге, и будем иметь эту жизнь вечную, и тут же говорит: храните себя от идолов. Он понимает, что если люди не откроют для себя природу Сына, то они точно начнут поклоняться Сыну, как Богу Отцу. Но мысль очень простая. Бога никто никогда не видел. Но Сына от Бога отделить нельзя, потому что Сын живет Богом. Но Сына нельзя назвать Богом Отцом. Но если от Сына отнять Отца, то Сын жить не будет, вы понимаете? Сын, Он Слово, Он по-другому не живет, в Нем Бог живет. Потому что Он Слово Бога, это как бы замысел Бога, это Слово, сказанное Богом, которое живет Духом Бога. Вот, если убрать Дух Бога, то как Слово жить может? Поэтому нельзя Сына отделить от Бога Отца. Но Сына нельзя назвать Богом Отцом. Понимаете? Но когда мы познаем Сына, тогда мы познаем Бога Отца, потому что есть единственный путь и способ, как познать Бога Отца, как наполниться этой вечной жизнью, дать место Сыну в себе. И когда Сын в нас живет, тогда имеешь и Сына, и Отца. И тогда точно ты не будешь поклоняться Сыну, как Богу Отцу, а ты будешь приходить к Богу Отцу через Сына, как мы вот вчера разбирали места Писания, где Павел все время говорит: славим Бога через Сына, поклоняемся Богу через Сына, приносим жертву Богу через Машеха Иешуа. Все делаем через Сына. Так, ну, еще быстренько прочитаю второе послание Иоанна. Мы уже немножко говорили, и на этом закончим. Смотрите, очень образный язык у Иоанна. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Смотрите, чем заканчивается послание. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь. Вы никогда не складывали это вместе? Избранной госпоже, а тут вот у нее, оказывается, сестра есть, и ее избранная. Ну, есть какие-нибудь мысли? Он обращается к церкви из язычников. Избранной госпоже. И шлет привет от иудеев, от сестры твоей избранной. Видите это, да? Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами ввек, да будет с вами благодать и милость и мир от Бога Отца и от Господина Иешуа Машеха, Сына Отчего, в истине любви. Смотрите, Иоанн очень много говорит о природе Сына, и он здесь однозначно, и в Евангелии от Иоанна в конце он говорит однозначно, что Машех Иешуа – это Сын Бога. Он везде это подчеркивает. Нигде он не говорит, что Машех Иешуа – это Бог Отец. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписываю тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. От начала это когда? Ну, еще в Первом Завете Всевышний сказал: люби ближнего своего, как самого себя, да? Левит, 19 глава. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Смотрите. Заповедь, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. А любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. И мы говорили, Оказывается, что когда я поступаю по заповедям, ты поступаешь по заповедям, все дети его поступают по заповедям, он живет в каждом, а он есть любовь. Это и соединяет нас в одно тело. Нам не надо даже уговаривать любить друг друга. Мы же видим, что каждый старается, как может изо всех сил, быть угодным Богу. И тут нет никакой проблемы любить. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа. И мы уже говорили, что значит исповедовать Иисуса Христа. Жить точно так же, как Он жил в этом мире. Пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Почему антихрист? Потому что против закона Бога призывает жить. Говорит, закон Бога нам не нужен. Иисус отменил закон. От него проклятие. А мы в прошлый шаббат увидели, что проклятие, оказывается, это здорово. Это то, что вразумляет нас и поставляет нас на путь. И это то, что позволяет Всевышнему сохранять с нами заветные взаимоотношения. Даже когда мы закосили не туда. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова, Машеха, и не пребывающий в нем. Но тут уже комментировать не надо, вы все понимаете. Учение Машеха – это Тора. Пребывать в нем – это значит жить так. И жить с праведностью, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. В чем эта превосходящая праведность? В том, что они своими силами стараются это исполнять. А мы, потому что Бог уже в нас живет, и мы по-другому не можем. Всякий приступающий учение Христово и не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, учении Машеха, имеет и Отца, и Сына. И мы теперь понимаем, как это. Кто приходит к нам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Послушайте. А мы как-то раньше виноватыми ходили, что мы не всех любить можем. А Иоанн говорит, тот, кто не приносит учения Христова, тот, кто к вам с Торой не приходит, того не принимайте. А как же любить всех? Вот я тоже вам говорю, меня этот стих, в общем-то, сегодня ставит в недоумение. Как мне теперь идти к тем, которые проповедуют, что Иисус Христос отменил Тору? Как мне до них донести это, если я даже не могу приветствовать их? Бог возлюбил всех людей. Бог отдал Сына Своего за всех людей. И Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И поэтому Он сейчас посылает слуг Своих проповедовать это Евангелие Царствия, которое Иешуа Машиах проповедовал, во свидетельство, чтобы они все услышали, и если они не ожесточат вои свои, обратятся. Бог простит. Поэтому Он говорит сейчас своему народу, который находится в Вавилонской блуднице, выйди, народ мой, от нее, чтобы тебе не погибнуть. Потому что она своим этим вином блудодеяния напоила все народы. Но если бы его народа там не было, Бог бы не говорил, выйди, народ мой, от нее. Это говорит о том, что будет время, когда его народ там будет находиться, и ему сейчас надо услышать этот призыв и выходить оттуда. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей, избранной. Аминь.